Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Земной нашей радости, украшению и цвету жизни Льву Николаевичу Толстому многое лето.
Растрига!
89.8 FM, программа «Свой взгляд» в эфире, друзья. Даже заслушался, и вот этот выкрик «Растрига» меня вернул в свое обычное состояние. Я встрепенулся в студии Владимир Добрицкий, пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте.
Церковный праздник в конце первой недели поста – это торжество православия. По традиции в этот день в конце литургии совершается чин анафемы еретикам, да, так называемым. Вокруг этого чина, кстати, очень много мифов, легенд, в том числе и советского времени. Постараемся о них тоже сегодня поговорить. И, наверное, самый известный преданный анафеме человек – это Лев Николаевич Толстой. Вот, во всяком случае, мало кто об этом не слышал. Вот так ли это? Может быть, начать с того, что вообще, что такое анафема? Это же проклятие, да, по сути дела? Что это?
Ну, в таком бытовом народном представлении, наверное, да. Но не зря мы начали с этого знаменитого фильма 60-го года. Сергей Гиппиус был его режиссером. Фильм назывался «Анафема». Может быть, кто-то помнит этот киношедевр, где некий протодиакон Олимпий, начитавшись книг Толстого, вынужден, значит, совершать вот так называемый этот чин об анафеме в конце праздника торжества православия, который действительно будет вот этот праздник в грядущее воскресенье. И когда дело доходит до того, что он вынужден по чину этому провозглашать анафему Толстому, он вспоминает отрывки из прекрасных произведений писателя, и вместо того, чтобы сказать графу Толстому анафема, он кричит на весь собор: свету жизни нашей, боярыню Толстому, многое лето.
Это по Куприну, кажется, да?
Да, это по Куприну, но это вот два фейка 20 века. Первый, конечно, это был Купринский, это рассказ был 13 года, а фильм уже в 60-е годы был. Почему фейком я это называю? Потому что никто никогда никакую анафему Толстому не произносил. Куприн это прекрасно знал, и поэтому это такое его литературное хулиганство вышло боком исторической правде, но даже легло в основу этого фильма. Действительно, был такой чин анафематствования какое-то время в церкви. Как правило, это 16-17 века, в 18 веке он еще был, а в 1801 году этот чин стал редуцироваться. Но надо сказать, что в 18 веке, это Петровская классическая эпоха, церковь была зависима от государства, и многие государственные чиновники любили через церковные амвоны свои какие-то интересы проводить. И в том числе в этот чин об анафеме были записаны имена, в этот чин были записаны имена государственных преступников. И какое-то время там был и Гришка Отрепьев, и Емельян Пугачев, и вся вот эта вот братья бандитствующая. Всем им провозглашали анафему. Церковь не могла сопротивляться против такого введения государственного. Но в 801 году все-таки разум возобладал, и в 801 году были убраны практически имена из этого чина, а окончательно этот чин был редуцирован в 1869 году. Лев Николаевич Толстой тогда уже приступал к написанию «Анны Карениной». И уже ни в одной церкви тогда не провозглашали анафему никаким политическим преступникам. Были 12 анафематизмов оставлены. Это тем, кто отрицает Святую Троицу, тот, кто отрицает божественность Христа, церковные таинства и так далее, тому подобное. И, конечно, в 1901 году, когда Лев Николаевич Толстой получил определение Синода об его отпадении от церкви, никакой анафемы уже лет 80, как в церквях, не произносили. Не было такого чина совершенно. Поэтому в 13 году, когда Куприн написал эту хулиганскую свою книжку, рассказик этот, а в 60-е годы, когда это еще и сняли с такими выдающимися актерами, с такими лицами, ну, тогда умели. Советская, конечно, режиссура была на высоте. конечно, все это абсолютный фейк. Собственно говоря, и сама анафема – это первая попытка церкви бороться с фейками о ней. Ведь мы сейчас вот везде и всюду говорим фейки, фейки, да, неправильные, ну, ложные новости. Слово, да. Да, ну мы живем в этом мире. Но ведь это слово новое, а явление старое. И в древние эпохи тоже существовали подобные фейки. Что такое, по сути, фейк? Это когда о вас говорят то, что вами не является. Или о ваших поступках, или о вашей позиции говорят так, как совершенно вы...
Ну, вы не поступали, не
действовали. Не поступали,
да.
И не действовали, да. Вот это, собственно говоря, фейк. И в первом тысячелетии вокруг церковной жизни было огромное количество фейков. Но самое неприятное фейки, когда о вас говорят от вашего имени и врут. Внутри церкви было огромное количество различных людей, мыслителей, философов, богословов, каждый из которых что-то мог сказать, проповедовать сам воно на узкую или на широкую аудиторию. И многие из этих высказываний естественным образом были глубоко чужды самой церкви, но проповедовались от ее имени. И церковь поняла, что нужно сделать некий механизм, создать некую возможность просто отделять своих от чужих. Или даже так, внутри как бы себя, своей ограды, просто вот идентифицировать, что это за мысль, что это за идея, что это за богословствование. Имеет ли оно какое-то отношение к Евангелию, ко Христу, потому что оно от имени Евангелия и Христа проповедуется, или нет? И тогда был положен такой чин анафемы. Анафема – это не что иное, как отделение, в буквальном смысле этого слова, отделение, когда церковь говорит, это фейк, это не имеет никакого отношения к тому, во что мы верим, что мы знаем, как мы молимся и как мы представляем жизнь Бога и их отношения. И вот тогда появился такой чин анафемы из древнейших времен. Понятно, что потом уже в царское, императорское время в этот чин анафемы стали вписывать, как я уже говорил, и политических преступников. Но, слава богу, это было не более 100 лет, потом и от этого отказались. А в древней церкви анафемы провозглашались всегда тем людям, как правило, епископам, митрополитам и даже патриархам, которые со своих высоких трибун, кафедр, несли ересь. То есть, когда церковь понимала, это не церковное учение. И поэтому в 1869 году, когда этот чин привели в какое-то разумное состояние, именно церковное состояние, убрав из него политику, там остались именно анафематствования, то есть церковное определение, что это фейки о церкви, а не она, по 12 пунктам. Именно те, кто считают, что мы православные христиане, но не почитают Святую Троицу, да будет анафема, то есть они никакого отношения к нам не имеют. Те, кто говорят, что они христиане православные, но при этом не верят в то, что Иисус Христос был истинным Богом и человеком, анафема. Те, кто не верит, что церковные таинства – это действенная благодать Духа Святаго, которая может менять человеческую жизнь, и при этом они в церкви находятся, эти люди, которые так проповедуют, анафема. То есть мы отказываемся от них, мы объявляем их позицию фейком.
То есть не проклятие им, чтобы они
сгорели. Никакого проклятия церковь никогда никого не проклинает. Анафема, в смысле проклятия, это народное уже представление, но не без участия Куприна и вот подобных интеллигентов русских, которые церковь-то особо не знали, и жизнь церковную не знали. Но у Куприна мы часто видим выражения, которые говорят о том, что он даже не понимал, о чем он пишет. Ну, допустим, у матроса часы висели на цепочке от пани Кадила. Вот такая фраза из Куприна. Ну, кто знает, что такое пани Кадила, это такая центральная люстра в соборе, иногда под тонну, иногда под больше.
Ничего себе часики.
Да, да. И, конечно же, цепочка от пани Кадила, знаете, этого матроса бы к земле так прибила, без возможности даже разогнуться. Понятно, что он путает пани Кадила с обыкновенной кадильницей. Ну, вот такие вот путания, прямые, косвенные, сознательные или бессознательные, они, в конце концов, через литературу приходят в народ, потом в учебники, потом в кинематограф. И вот мы говорим анафема, Толстой и так далее. Толстой не был анафематствован церкви. В 1901 году, к тому времени, у Толстого уже была целая библиотека именно по христианской теме, по Евангелию. Церковь определила, что граф именно своим мировоззрением по религиозной теме сам себя от церкви отверг. И это было не анафематствование, а определение собора об отпадение Льва Николаевича Толстого от православной церкви. Отпадение. Это буквальная цитата из этого определения. Никакой анафемы, конечно, не было. Но действительно, почему церковь так себя повела? В 1901 году Толстой был уже общенациональный герой, далеко известно за пределами нашего Отечества. Но он перешел из литературы в своей деятельности на поле богословствования и выпускал книгу за книгой. Первые его вот эти вот брожения, какие-то представления, еще в исповеди в его знаменитой. Потом у него в романе «Воскресенье» много было такого для церкви очень странного и для религиозных людей соблазнительного. Крессорова соната и так далее и тому подобное.
А ему верили, он же был...
Безусловно, и церковь тогда была вынуждена просто сказать: «Дорогие наши граждане, Лев Николаевич Толстой, то, что он проповедует, не является Евангелием и не является православным вероисповедованием. Поэтому мы говорим, что граф Лев Николаевич Толстой отпал от Церковного Союза».
Все остальное это его, пожалуйста.
Вот, собственно говоря, все, что было сделано с Львом Николаевичем Толстым, ну и, собственно говоря, по его даже собственному желанию, он совершенно спокойно и, естественно, воспринял, потому что он сам понимал, что он совершенно не верит так, как верит православная церковь на протяжении 2000 лет. И поэтому это было обоюдно. Лев ушел из церкви, и церковь сказала, констатировала только этот факт.
Ну что ж, прервемся буквально на несколько минут. Друзья, не переключайтесь. Вернемся к истории праздника торжества православия и поговорим об иконопочитании. Будет интересно. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда».
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Свой взгляд на радио «Комсомольская правда», Ростов, друзья, 89,8 FM. Здравствуйте всем, кто только что присоединился к нам. В студии по-прежнему Владимир Добрицкий и пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Торжество православия, церковный праздник в конце первой недели поста. Игорь Павлович, что это за день, как его необходимо провести?
Праздник к нам пришел с 9 века, и события, которые легли в основу этого праздника исторические, они происходили именно тогда, в 8-9 веке. Дело в том, что в основу, философски в основу вот этого праздника, торжества, этого мыслеполагания лежит концепция почитания изображений, священных религиозных изображений. Понятно, что в Ветхом Завете был полный запрет на все это. И понятно почему. Потому что вокруг богоизбранного народа израильского, вокруг иудеев, было множество культур, где почитали идолов. И Бог в качестве такой педагогики жесткой запретил всяческое изображение, даже самого себя, даже намеков. Все вот... Все, что угодно, только не это. Очень жесткая такая вот борьба с любым изображением. Вторая заповедь, которую Моисей принес с горы Синай, она так и звучала, что не сотвори себе кумира ни вверху, ни внизу, нигде, абсолютно никакого изображения. Но вот пришли христианские времена, и сам Бог воплотился, его видели, он был среди людей. И, конечно же, это позволило переосмыслить и концепцию культуры в религии. И первые христиане уже с первых же веков, ну, римские катакомбы об этом до сих пор свидетельствуют, кто был в Риме и посещал эти подземные сооружения, наверняка мог видеть огромное количество изображений, символических изображений Христа. Христа изображали в виде рыбы, изображали в виде павлина с открытым таким красивым хвостом, потому что сама по себе птица, закрывая хвост, обыкновенная, да, никчемная, да, такая простая. А когда она вот расцветает, когда хвост, да, оперение все она показывает свое, тут царская птица, да, как и Христос, который внешне, казалось бы, ну, простым человеком, но при этом внутри, да, сам по своей природе он был Богом. Или изображение Христа в виде бабочки, кокона, да, такие вот символы были, в виде ягненка. То есть это целый-целый ряд, вот в христианской науке, археологии, есть целый ряд вот таких древнейших изображений из римских катакомб и из других человеческих христианских культур. А потом уже стали изображать непосредственно и самого Христа как человека, как его видели апостолы. А потом стали изображать и святых, и Матерь Божию. И у первых христиан не было никакой ломки на эту тему, потому что они уже, в отличие от ветхозаветного Израиля, прошли уже, человечество прошло эту длинную педагогику и научилось отделять изображение от изображаемого, идола или фигуру какую-то, да, от того, что изображено в этом куске камня или какого-то материала. Это то, о чем потом Иоанн Дамаскин писал, что мы смотрим на изображение, на образ, но умом переносимся к первообразу. Ну и вот такая нехитрая игра ума, в конце концов, позволила появиться в религиозной, в первой христианской среде, появиться религиозному искусству, первым икорам, первому изображению. И все было чинно, благородно, все это жило спокойно в церкви. Люди понимали, что когда они подходят с молитвой к изображению Божьей Матери или Иисусу Христу, или какому-то святому популярному, они не поклоняются, как некогда неразумные язычники, вот непосредственно этой доске, краскам, вот этой олифе и так далее. Что это все равно как помощь, вот как мы сейчас с фотографией, да, вот мы видим фотографию, да, любимого родного человека. Мы даже можем в состоянии какой-то нежности особой, душевной, поцеловать эту фотографию. Ну что же, мы вот поклоняемся и целуем вот этот глянец, этот кусок бумаги, эту краску. Нет. Мы также первообразу поклоняемся, ему высылаем свои самые нежные чувства. Христиане всегда это отделяли. И тут вмешалась политика. На византийском,
как часто это
бывает в истории, на византийском престоле воцарился новый император, звали его Лев III или Лев Иссавр, и он решил задружиться с мусульманами, с которыми он долгое время воевал, а также с иудеями, которые тоже были для него как кость в горле. И он подумал, что может быть самым простым вариантом, чтобы с ними задружиться или сделать среди них какую-то миссию, чтобы мне было проще править. Какая у них главная к нам претензия? Они говорят, что мы идолопоклонники, что мы поклоняемся, как вот древние язычники, идолам. Вон тогда все иконы из храма. То есть он решил по политическим причинам через вот такое внешнее упрощение решить свои какие-то царские вопросы. Церковь сказала, что, дорогой мой, ты не путай Божий дар с яичницей. И миссия среди этих прекрасных народов, среди арабов или среди иудеев, должна проходить по другому модусу, а не так, что церковь чего-то должна лишиться, своей культуры, своего почитания, своего понимания, а ты получишь бонусы. Но Лев Иссавр не внял никаким убеждением, а те, кто пытался его убедить, уехали далеко и надолго в места не столь отдаленные, а другие были искалечены в буквальном смысле, на лбах у них выжигали специальные клейма, и вот так вот 100 лет все епископы, патриархи, монахи, священники, которые говорили о том, что почитание икон — это нормальная церковная традиция, все они были изничтожены. Так продолжалось долгое время, пока к власти не пришла императрица Феодора. Ее муж Феофил тоже был иконоборцем. А Феодора была благочестивая женщина, и после смерти своего мужа, через 40 дней после его кончины, она собирает собор, который прошел в 863 году, в марте месяце. И на этом соборе она говорит: ребята, хватит заниматься политиканством в религиозной сфере. Должна быть отдельно церковная жизнь, богословие, понимание, а отдельно задачи государства. Поэтому с этого времени мы восстанавливаем иконопочитание и прекращаем это безумство столетнее, когда мы гнали и уничтожали, а было уничтожено тысячи, сотни тысяч изображений, фресок древнейших, мозаик в храмах, переворачивали алтари, безумие какое-то творилось.
Ну, то есть заставь дурака Бога.
Целый слой церковного искусства, культуры было изничтожено. И вот тогда было принято все-таки решение это все восстановить.
Мудрая женщина, опять же.
Да? Отсюда, да, женщина пришла в политику, и все стало на свои места. И с тех пор сложился этот праздник торжества православия в 863 году. Именно в том году, когда императрица это все восстановила.
Как-то нужно особо к этому подходить? Нужно идти в церковь в этот день?
Воскресным днем будет литургия в каждом храме, а в конце этой литургии, как правило, в архиерейских соборах этот чин сейчас совершается епископами, то есть не в каждом православном храме. У нас это будет в нашем кафедральном соборе. Это внешне небольшой молебен в конце литургии, в течение которого будут провозглашены многолетия борцам за чистоту веры, за чистоту православия, и будут произнесены анафематизмы, вот те самые, да, по некоторым пунктам, которые чужды православию, без имен. То есть просто те, кто отрицает это, те, кто не принимает это, знайте, вы никакого отношения к православию не имеете. Это такой вот рудимент вот тех вот старых историй. Сейчас это без имен, без фамилий, без всего, просто по сюжетам.
А вот протестанты не принимают икону, это почему?
По такой же самой причине, да, а по-разному это было. Говорит. Знаете, когда протестантизм в Европе бабахнул, там разные были течения. Цвингли в Цюрихе, ну, буквально там до резни доходило. Он уничтожал алтари, уничтожал иконы, статуи, изображения всевозможные. Кальвин в Женеве тоже устраивал такой «Ночь белых ножей». Сам Мартин Лютер, ну, недаром же он был и доктором богословия, он видел более тонкие грани, но его последователи их не видели. И, конечно же, протестантизм по старинке, забыв вот это православное богословие о том, что мы не поклоняемся идолам, вместе с этой водой и выплеснул младенца. Но, собственно говоря, протестантизм пошел по дороге Льва Третьего и Савра, что проще просто все изничтожить, чем просто научить народ, во-первых, правильному пониманию, правильному почитанию, и не уничтожать церковное наследие только на основании того, что к нему кто-то может неправильно относиться или неправильно его понимать. Но это вопрос образования.
Но научить действительно сложнее.
Научить действительно быстрее. Но вы знаете, Владимир, это еще и был вопрос борьбы за культуру со стороны церкви. Вот, допустим, в Британии, сразу после того, как британские протестанты изничтожили все иконы, все статуи, перевернули старые гробницы и уничтожили древние монастыри, они обратились к театру. И в 16-17 веке британские пуритане весь этот век провели под знаменами борьбы с театром, с культурой и так далее. Поэтому, когда церковь на протяжении всех этих веков, с 9 века, с 863 года до сегодняшнего дня, охраняет это культурное наследие, это не только борьба за церковное искусство, это борьба вообще за право культуры жить в церковной ограде.
Ну, действительно, есть люди, которые вот, ну, хотят, мне кажется, хотят все как-то уничтожить, чтобы ничего рядышком никогда не росло в течение многих лет, да, и вот мне кажется, что во всем должна быть мера и понимание, надо всегда идти дальше, чем вот этот сегодняшний фейк, о которых мы с вами говорили, и понимать, конечно, а мы с вами именно этим и занимаемся, да, в просвещении.
Совершенно верно.
В каком-то смысле. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, это была программа «Свой взгляд» на радио «Комсомольская правда», Ростов, 89.8 FM.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».